прощение. Как часто и много мы говорим о нем, и как мало мы прощаем. А ведь прощение — это величайший дар на свете. В эфире передача «Прощение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Прощение». Заходите к нам на огонек. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. По этому номеру можно дозвониться в любой прямой эфир Радио Теос. Ну и, соответственно, к нам. Только обратите внимание, не идет ли передача в записи. С нашего сайта radioteos.ru можно присылать сообщения сюда, в студию, и, собственно, познакомиться со всем полезным материалом, который есть на нашем сайте, с сеткой вещания и, конечно же, разделом «Блоги». Зайдите в раздел «Блоги», посмотрите блог Натальи Четвериной, блог нашей передачи, где можно отыскать в конце каждой записи ссылочку на нашу электронную почту. Ну и вообще почитать все, что мы там пишем. Откликайтесь, нам будет интересно, важно, думаю, не только нам, но и многим-многим другим, кто нас слушает в прямом эфире. Ну, а сегодня работаю в эфире я, Сергей Хохловский, и Наталья Четверина вместе с нами.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Наталья Аркадьевна. Ну что ж, у меня есть сообщение, прислал его Поль. Он или она? Ну, наверное, Поль. Он. Будем читать. Про старшие классы и увлечение интернетом. А, тема продолжается у нас. Ну, в общем-то, тема-то достойная, большая и важная. Давайте читать. Итак, про старшие классы и увлечение интернетом. Думал про это. Мы говорили об этом в нашей дневной передаче «Надежда для души». И вот пока время между передачами было, видимо, Поль как раз и поразмышлял по этому поводу. У меня своих детей пока нет, но есть младший брат и у старшей сестры сын в школе. Вы акцентировались на довольно взрослых детях, поэтому, думаю, для них запреты и контроль, как предлагает пастор, вряд ли подойдут. Забирать у них вещи, запрещать и тому подобное вызовет лишь раздражение, если не злобу в ответ. В этом возрасте они отстаивают самостоятельность, права. Поэтому я бы больше требовал... Ой, простите, я бы больше действовал в направлении Натальи. Говорил о достоинстве, благородстве, порядочности, чести и честности. Если верующие, то это тем более должно действовать. Соглашусь, что надо говорить о будущем. Скоро будут самостоятельны. Хотят учиться дальше, тогда надо заниматься. Потом трудно будет восполнить дыры в знаниях. По себе знаю. В общем, говорить с позиции библейского отношения к жизни и людям, к себе, с позиции нравственного человека. Считаю, это скорее дойдет до ума и сердца юноши или девушки. Хотя есть очень уже подпорченные с детства. Вот так написал нам Поле. Ну, я думаю, что все равно все непросто. Даже разговаривать непросто. У нас столько проблем с коммуникацией между взрослыми-то людьми в семье, а уж с детьми и того подобное. Поэтому надо очень хорошо подумать, ну, а верующим людям, безусловно, помолиться. Но обязательно делать. Наверное, другого пути нет. Разговаривать нужно, объяснять нужно, к разуму взывать нужно. Ну и всяческими путями с детства самого, наверное, не способствовать самим нам, родителям, не создавать предпосылки к таким большим проблемам, которые могут возникнуть. Так, есть и дальше продолжение, оказывается. Поль продолжил. Мы читаем. Есть интересный вопрос. Пока ответа на него не получил. Хоть спрашивал разных верующих. Есть в Библии про грех к смерти. Значит, грехи различаются. Есть грехи не к смерти, они прощаются, а есть к смерти, значит, не прощаются. Выходит, Бог не все грехи прощает. Но почему бы тогда точнее, наверное, указать про какие-то грехи, про какие грехи сказано, что они к смерти? А то люди не понимают, кто что думает. Но тогда, значит, и мы тоже можем не все подряд прощать. Кто что думает? Но тогда, значит, и мы тоже можем не все подряд прощать. Почему-то вы про это не говорите. Ведь бывает такое, что простить и невозможно. Вот как повернулось все дело.
То есть вопрос в том, как бы, какие грехи к смерти, какие не к смерти, так?
Угу.
Потому что если есть грехи к смерти, раз к смерти, значит, Бог их не прощает, да? Потому что если простил, значит, были бы не к смерти, правильно?
Ну да.
То есть здесь логика четкая, да? Вот вывод делается такой. Если грех смерти, значит, это тот грех, который Бог не прощает. А если Бог не все грехи прощает, как бы тогда почему точно не сказано, о каких, собственно, грехах идет речь? Ну, у нас точно сказано про холу на Духа Святого, да?
Да, один единственный грех, о котором,
вот собственно, Господь сказано. Говорит об этом, да. Очень точно. Но апостол Иоанн пишет, по-моему, про грехи. Мне кажется, это апостол Иоанн пишет, да,
Сергей? Но он говорит, грехи не к смерти.
Да, вот я говорю, не грехи к смерти, а про смерть-то он что говорит? Который к смерти, вот это что, это грех или грехи? Надо просто уточнить бы надо.
Ну, надо посмотреть.
Да, надо сейчас найти будет, где же это. Где-где-где?
Сейчас поищем. Так. Ну, так, значит, и получается такой логический посыл, что раз Бог как бы не прощает хотя бы один там грех, да, то и у нас, возможно, должны быть какие-то вещи, которые мы, так сказать, прощать, ну, не можем, потому что это невозможно.
Вот, что-то я никак не найду. Я помню там, что если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, пусть молится, да, и Бог то ли простит, то ли даст ему жизнь, там как-то вот так. А есть грех к смерти, Сергей, по-моему, там про грех. Сейчас... А есть грех, ну я не точно не помню, а где же это?
Там про один грех.
Да, да, есть грех к смерти. И там что-то он пишет, что как бы не о том говорю, чтобы он молился. То есть вот если кто-то видит, как брат согрешает грехом не к смерти, то пусть за него молится. А если как бы этот брат согрешает этим самым грехом к смерти, то он пишет, что не о том говорю, чтобы он молился.
Ну, потому что там смысла нет уже.
То есть вопрос в том, вот что за грех к смерти. Это только вот хула на Дух Святого или что это? Еще может быть что-то такое.
Ну,
и если как бы есть что-то, чего Бог не прощает, то почему как бы вот мы-то должны вроде бы все прощать? Суть я так поняла, да?
Да, да, логика такая.
Угу.
Присоединяйтесь, друзья. Может, какие светлые мысли вас посетят скорее, чем нас? С Натальей Аркадьевной.
Ну что, такое вполне может быть.
А может быть, уже давно посетили. Пока мы тут будем соображать, вы уже, так сказать, все сообразили до нас. Делитесь мыслями. Это очень важно и полезно. Вот. Так что нам будет полезна ваша помощь. Я тоже пока ищу тут, где тут написано, не помню уже тоже.
Мне такое ощущение, что это апостол Иоанн, а вот, и, по-моему, в послании, но...
Ну, надо
может
проверить.
Может быть, в первом где-то, так, надо набрать просто. Сейчас что-то я так тоже заковырялась. Надо просто набрать это место.
Так. Ну, там, по всей видимости, я навскидку так помню, что речь идет все-таки об одном единственном грехе, о хуле на Дух Святого. Все остальные грехи, они прощаемы. А вот с хулой на Дух Святого тут вот как раз проблема великая. Важно понять, почему это происходит. Дело в том, что хула на Дух Святого – это совершенно сознательные вещи. Когда человек не заблуждается по каким-то причинам, из-за недостатка информации или какого-то там непонятного состояния и так далее. А происходит это тогда, когда человек совершенно сознательно, четко, трезвомысляще, скажем так, трезвомысленно, вот так, делает выбор. Он понимает, он знает о Боге, он знает Бога, он все прекрасно знает. Но он сознательно, так сказать, от Бога отступает, отрекается и, более того, бесчестит. Хула. Что такое хула? Ну, как иначе можно сказать? Это поругание. Бесчестие. Духа Святого, то есть действие Бога, самого Бога получается. Если Духа Святого, значит и Бога Отца, и Бога Сына. Все вместе. Вот. И это сознательный выбор вот, человека приводит к тому, что человек остается без Бога, без его спасения, без его благословения. Это его выбор. И поэтому апостол говорит, ну а что толку за него молиться, если он не хочет? И отрекся, так сказать, отвернулся и вот в таком виде. Так, ну что, Наталья Аркадьевна, у вас отыскалось?
Нашла.
Ура, давайте.
Я нашла, это первое послание Иоанна, 5 глава. Конкретно вот это, эти стихи, это 16 стих. Но тут, наверное, имеет смысл прочитать немножко раньше. И с 13 стиха, значит, что пишет апостол Иоанн. Значит, он пишет, что сие написал я вам, ну, так сказать, он там еще до этого тоже что-то пишет, да. Но сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную.
Ну да.
И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, вот мы как раз говорили сегодня днем во имя Его, да, там по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него. И вот дальше как раз вот эти слова. То есть тут как раз о молитве речь-то идет. Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь. То есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти. Не о том говорю, чтобы он молился, ну как бы чтобы за такого человека молился. Всякая неправда есть грех. Но есть грех не к смерти. Ну и дальше говорится, что мы знаем, что всякий рожденный от Бога не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его и Иисусе Христе». Вот я думаю, что здесь еще, может быть, знаешь, какое понимание, вот благодаря тому, что вот этот вот весь отрывок сейчас мы прочитали, что и вот что Сын Божий пришел, дал нам свет, разум, еще и разум к тому, чтобы понять, что Бог послал своего Сына, чтобы Он искупил наши грехи, да, и чтобы мы могли получить спасение. И мы знаем также, что мы, когда мы согрешаем, мы можем покаяться в своих грехах перед Богом и попросить Бога о прощении. Собственно, Господь нам и молитву «Отче наш» дает, где об этом тоже говорится. И когда мы раскаиваемся, то тогда мы получаем это прощение. И мы точно так же понимаем, что если человек грешит, и мы это видим, и если этот человек, может быть, пока он не очень понимает, что ему надо делать, да, или, может быть, там он, ну, не настолько как бы к Богу близко пришел, но мы можем ему рассказать о том, как он может получить прощение грехов, и мы можем молиться за этого человека, чтобы он, не знаю, решился на такое вот покаяние. Ну, может быть, страх какой-то у человека, может быть, боится, что его не простят, ну, по-разному люди мыслят, да? Но чтобы вот и Господь как-то Духом Святым ему сердце открыл, и чтобы этот человек покаялся. И я сейчас вспомнила, Сергей, что я читала, не помню, у кого-то из отцов церкви об этом было, по-моему, у Златоуста точно об этом я читала, и читала уже, так сказать, у более таких поздних духовных авторов, у нескольких. Одного помню Филакт Болгарский, а другой вот Иустин, а как дальше не помню, но не мученик, это вот из более поздних. И там, ну, много, которые так вот тоже считают, что грехи не к смерти, это те грехи, в которых человек раскаивается. Потому что когда человек раскаивается, Бог его прощает. Когда это вот от сердца, да, от чистого сердца. А когда человек упорствует и не раскаивается, то тогда, по сути дела, вот эти грехи-то и к смерти, за которые человек не раскаивается. И таким образом не надо думать, что это какой-то прям вот, есть какой-то такой великий грех, а есть такой вот маленький. И вроде бы Бог вот этот маленький, ну ладно, я его не замечу. А вот этот вот великий я ни за что не прощу. Вот все вот эти, так сказать, наши учителя церкви, отцы церкви и более поздние, все говорят о том, что, по сути дела, вот правду говорится в Библии, и много можем найти таких текстов, где говорится о том, что человек как бы сам себя уже приговаривает и осуждает тем, как он относится к своей жизни, к тому, что он делает, прощает или не прощает, милует или, наоборот, озлобляется, ожесточается против кого-то, мстит, может быть, кому-то, не желая простить. Человек раскаивается в своих грехах или он будет упорствовать в своих грехах. И вот это будет определять, будет он прощен Богом или нет. И вот похоже на то, что все-таки вот это место, это и о хуле на Духа Святого, ну, тут понятно, да, потому что когда мы хулим Дух Святой, то, понимаете, получается, да, мы сами свое сердце как бы такой каменной стеной, да, до неба, и еще потолок делаем, кроем, чтобы уж Бог никак не мог, и Дух Святой никак не мог к нам проникнуть, как бы, мы его не пускаем в себя, поэтому мы сами себя, в общем, замуровываем, мы приговариваем к вечной погибели, тут все понятно, что это не простится, конечно же. Вот. Но и вот, вот такое вот понимание, что грех не к смерти, это тот грех, за которым человек раскаивается, приносит покаяние. А к смерти – это тот грех, в котором человек не раскаивается. Вот ты как тебе такое понимание? Вот я сейчас прямо часть, когда читала, вдруг я это вспомнила.
Все правильно. Человек, который не раскаивается в своих грехах, он и хулит Духа Святого тем самым. Он знает прекрасно, что это грехи. В этом смысле и есть хула на Духа Святого. Вот есть в книге Откровения, в 16 главе, 11 стих, я вот сейчас искал, нашел его. Там сказано так: «И хулили Бога Небесного от страданий своих и язв своих, и не раскаялись в делах своих». Вот это состояние. Видите как? Хулили Бога Небесного, то есть они прекрасно понимали, что происходит. Они прекрасно понимали, эти люди, что страдают по какой причине. От страданий своих и язв своих хулили Бога. Им было плохо, они страдали, хулили Бога, то есть ругались на Бога, оскорбляли Бога, отвергали Его, так сказать, поносили Его. Но в делах своих не раскаивались. Вот это состояние, о котором, собственно говоря, говорят апостолы. Вот это хула на Духа Святого. Или нераскаяние в своих грехах, в делах своих. О чем говорят подвижники христианские. Вот это, мне кажется, замечательная иллюстрация по поводу того, что вы сказали. Так, у нас тут есть еще одно сообщение. Сейчас глянем, что пишет народ. Никита пишет: «Если Бог настолько хорош, то почему люди сознательно отрекаются от Него?» Ну, во-первых, нужно знать, что он настолько хорош. И понимать, насколько хорош. Тоже целая большая проблема.
Знаете, люди много от чего отрекаются, когда, хотя это действительно хорошее. И бывает так, что вот полюбили люди друг друга, да? Прекрасная пара. И прекрасная жена, например, там у мужа. А он увлекся какой-то другой вот женщиной, которая, ну, я не знаю, там, ну, ни по каким, как бы, показателям несопоставима, то есть ни по внутренним, ни по внешним и так далее. Но почему-то вот и таких случаев хоть отбавляй, понимаешь? И вот, к сожалению, так бы, или наоборот, там, женщина, у нее прекрасный муж вообще, вот, и заботливый, и внимательный, и все, как бы, да, вот все что угодно. И вдруг ей нравится какой-то, как это говорит, плохой мальчик, да, там, почему хорошие девочки любят плохих мальчиков, что-то какая-то даже книга на эту тему есть, по-моему. Вот, понимаете, вот и что? Вот вы говорите, если Бог настолько хорош, почему же люди там, так сказать, уходят? Во-первых, встретились ли люди с Богом? Вот произошла ли эта встреча или нет? Или они просто, так сказать, формально пришли, какие-то там, так сказать, обряды, какие-то слова произносили, читали, но как-то внутрь это вот все, как бы в сердце не было принято. Понимаете, когда это, я не знаю, когда это становится твоей частью, наверное, да, когда это вот входит в твою жизнь, и когда это что-то живое, то, ну, я не думаю, что такие люди уходят. Они, бывает, что человек отходит там, ну, в силу каких-то, может быть, обстоятельств, испытаний, переживаний, но сказать, что этот человек ушел от Бога, все равно нельзя, потому что, ну, и много об этом свидетельств есть самых разных, документальных в том числе, да, когда человек, ну, какое-то время, так сказать, быв вдали от Бога, может быть, он не вернется в эту церковь, может быть, да, но и многие люди говорят о том, что нет, я с Богом остаюсь все равно. Потому что я, может быть, там не доверяю там каким-то, кому-то из служителей, там кому-то из верующих, но то, что, понимаете, кто-то из нас подводит, так сказать, Бога, это не означает, что он плохой. И то, что, как бы вот, помнишь, у Бердяева есть о недостоинстве христиан, да?
Да,
по-моему, у него называется, и достоинстве христианства. Вот я думаю, вот просто даже сам заголовок вот этой его статьи, по-моему, это статья у него, уже отвечает на ваш вопрос, Никита.
Ну и потом, то, что мы знаем о Боге, и то целая проблема для нас, чтобы до конца все это постичь. Ну, вот Священное Писание. Вот мы сколько его читаем, размышляем здесь. На наших передачах говорим мы об этом много раз. О разных вещах. И все не вычерпать. А что же говорить о самом Боге? Вот в его истинном свете, в его истинном положении, каков он есть по-настоящему. Не то, что мы себе представляем. Мы же лицом к лицу по-настоящему еще не встречались. Мы знаем Христа, мы видели, так сказать, проявление Его, Бога во Христе, здесь, в нашей жизни. Мы отчасти знаем Бога-то. А вот Бога Вселенной, Творца всего сущего, мы до конца не знаем, потому что Бога не видел никто никогда, кроме того, что Сын нам открыл чуточку. Вы представляете, как? А мы, так сказать, вот судим о Нем как-то вот. Пытаемся какие-то выводы делать даже. Бог-то нас знает на 100%. Как Павел пишет, говорит, а когда увидим его, будем с ним лицом к лицу, да, и будем, вот тогда познаем его, как я познан, да, говорит апостол Павел. Вот я тогда узнаю его, как вот он меня знает. Мы вот настолько близки будем. И вот действительно, тогда откроется вся истинная Божья сущность, величие для нас, красота, непостижимая его любви, мудрости и так далее. А сейчас мы видим гадательно, как сквозь тусклое стекло. Сложно нам разглядеть все. По причине даже состояния нашей греховности, изуродованности. Понимаете, это как вот через вот закопченное стекло рассматривать мир. Мы что-то пытаемся разглядеть, но плохо видно-то. Плохо. По причине нашей греховности. Отсюда и множественные проблемы. Но если мы верою принимаем Бога, то мы верою принимаем все. Даже то, что еще пока не понимаем. Вот как-то так происходит в нашей жизни. Ильза пишет нам. Вот что она пишет. Хотелось бы лучше понять, что входит в прощение.
Как в смысле?
Как вы понимаете этот вопрос? Хотелось бы лучше понять, что входит в прощение. Может быть, подразумевает прощение?
Может быть, лучше понять, что, как бы, что нужно сделать, чтобы действительно простить, может быть. Ну, вот в этом плане, может быть.
Ну да, что подразумевается под прощением. Угу. Вот как-то так, наверное.
В чем оно состоит, в чем оно заключается, и как это вот как бы что на практике, есть, что надо, что сделать, чтобы простить.
Да, что есть прощение, а что есть непрощение. Но вообще говоря, это сложный процесс. который требует времени. И он, так сказать, не происходит в одночасье. Ну, может быть, если говорить о каких-то там, ну, мелких случаях, каких-то незначительных вещах, которые, собственно, не задевают нас особенно, ну, об этом не стоит говорить. А вот когда нам сильно больно, когда задевают нас за живое, когда касаются нашего глубинного какого-то естества, когда попирают нас, там, что-то очень тяжелое в наших жизнях происходит, а у нас частенько такие вещи бывают в разных планах, не только в физическом, когда больно там или еще что-то, а в душевном, духовном варианте это же происходит. Вот это требует очень серьезного внутреннего процесса, очень серьезной внутренней работы. Потому что мы же ведь всегда апеллируем к справедливости. А когда речь заходит о прощении, то нам ведь не раз задавали такие вопросы, и люди не раз писали, что это несправедливо прощать. Вот, потому что точка отсчета в другом месте находится у нас. А Господь нам говорит: прощайте, как я простил вас. Так вот, истинное прощение, наверное, это прежде всего не слова. Слова – это следствие. Скорее, некое внутреннее волевое действие, желание. Я хочу простить этого человека. Это «хочу простить» начинает рождать некий процесс внутри меня, сокровенный, внутренний. Я хочу внутри себя отпустить этого человека. Я хочу перестать судить его. Я хочу перестать жить ненавистью, какой-то жажды наказания вечного, так сказать, для него. Он может относиться ко всему этому как угодно, но вот эта точка отсчета, она внутри меня находится. Я решаю это для себя, между мной и Богом, и самим собой. Как к этому
мне
будет?
Мне кажется, знаешь, Сергей,
да.
Здесь есть кое-что до того, как, что я хочу простить.
Да,
мне
давайте,
кажется, сначала
давайте,
всегда, давайте. Вот, может быть, полезно было бы спросить себя, для чего я не хочу прощать его.
Да, пожалуй, согласен.
Потому что сначала, когда нам больно, когда обида, когда эмоции, мы на самом деле не хотим прощать. И мы считаем, что несправедливо. Откуда это представление, что несправедливо? И вот мне кажется, что сначала полезно поразмышлять над тем, вот как бы не столько почему я не хочу, ну почему понятно, потому что меня обидели, да, а для чего я не хочу, чтобы вот как бы уже перебросить мостик, что ли, вот к дальнейшему, потому что вот для чего, чтобы было видно, вот хорошо, если я права, я не хочу прощать. Вот для чего это? К чему это приведет? Что будет дальше? Какую выгоду я из этого получу как бы для себя? Какой, чем мне это будет хорошо? Как мне представляется, что вот это будет хорошо, это справедливо будет, это хорошо. Вот что это будет, для что, что я получу в результате? И мне кажется, очень полезно об этом подумать, в общем-то, и с разных самых сторон, потому что если начать разбираться в этом с самых разных сторон, не только что вот мне сделали больно, как бы меня стукнули, я хочу стукнуть в ответ, чтобы ему тоже человеку было так же больно, а хорошо, ну стукнул, а дальше что? А дальше у меня, допустим, испорчены отношения с ним. Возможно, через этот, через то, что я испорчу отношения с этим человеком, автоматически могут испортиться мои отношения с рядом других людей. Может быть, кто-то будет теперь обо мне думать по-другому, относиться ко мне. Ну, понимаешь, да, вот, и пойдут какие-то волны другие, это будет аукаться мне в каких-то самых разных других сторонах, гранях моей жизни, о чем я даже пока, может быть, не очень представляю себе. Но, наверное, имеет смысл просто подумать обо всем об этом. И если я буду культивировать в себе это непрощение, ну, даже элементарно, чем это отзовется в моем организме физическом на уровне моего здоровья или нездоровья, понимаешь? Может быть, я какие-то болезни могу таким образом заполучить для себя. Я готова пойти на это. Я готова рискнуть своим здоровьем, вы заполучите себе очень неприятные заболевания. А врачи сейчас говорят о том, что вот как бы и доказывают то, что очень многие такие, в том числе онкология, она напрямую связана с нашей эмоциональной жизнью, и в том числе с непрощением, кстати. Понимаете, вот я хочу рискнуть таким образом. Вот этот человек негодный с моей точки зрения, какой-то плохой человек, он что-то сделал. И вот ради того, чтобы вот я его не прощала, как бы я держу в себе все вот, да, вот это свое право, держусь за него, я готова рискнуть своей жизнью, своим здоровьем. Мне вот так важно его не прощать. Он тоже идет, живет там своей жизнью. Понимаете, вот очень полезно об этом подумать. А потом уже как раз вот о том, о чем ты говоришь, что вот я хочу прощать, и вот это я хочу, это дорогого стоит, потому что когда я хочу, тогда я начинаю прощать. Ну так вообще все по жизни, когда человек чего-то очень сильно хочет, то он, как правило, начинает что-то делать в этом направлении. И в конце концов, кто быстрее, кто медленнее, но по этому процессу идет и к цели приходит.
Ну, собственно говоря, да, это самое сложное из действий, которые нужно совершить, потому что нужно, во-первых, совершить внутри себя и вот сделать переход от того, что я не хочу, к тому, что я хочу. И это как раз самое сложное в прощении.
Все как здорово, что Ильза задала этот вопрос. Ты вот сейчас заговорил про это вот «хочу», а мы об этом говорили. И ты знаешь, вот я первый раз вдруг мне как-то вот так отчетливо стало видно, что, а ведь перед этим есть другая фаза. Ты как раз, ведь ты же сказал про несправедливость, и у меня как-то вдруг это состыковалось, и вдруг стало понятно, что сначала-то мы ведь не хотим, и нам нужно разобраться с этим.
А вот как раз это состояние «не хотим», оно как бы продолжение того удара, который человек в нас нанес. Да. Вот смотрите, как вот, ну, физики происходит, да, вот что-то, кто-то с кем-то сталкивается, некая энергия от одного передается другому, да, вот энергия удара, да, оно передается, выражаясь в боли, в деформации, ну, это физически, да, но ведь это и духовно происходит, происходит внутренняя деформация, внутренняя боль, которая рождается за счет вот этих действий, которые произвели слова там или какие-то там события со стороны другого человека, да, и вот эта вся энергия, она внутри нас остается, как бы, вот эту деформацию, эту боль надо изжить, вот, чтобы она не продолжала там действовать, гнуть, ломать и мучить меня внутри. То есть я как бы считаю, что несправедливо простить. Ну, хорошо, это значит, я делаю выбор в пользу непрощения. Мне это невыгодно, как я считаю, потому что я должен как-то человека наказать. А на самом деле происходит обратная ситуация. Продолжается действие вот этого удара внутри меня, который нанес мне человек.
Только продолжаю это я сама.
Я позволяю этому двигаться и расширяться в моей жизни. И многие этим живут годами. Представляете? Так,
Сергей, мало того, что двигаться и расширяться, смотри, вот то, что ты сказал, годами, вот проходит год за годом, а люди помнят вот это все. И вспоминая об этом, вспоминая во всех подробностях, получается, что они каждый раз наносят себе как бы заново вот бьются самих себя в то самое больное место.
Или, я бы так сказал, они не позволяют исчезнуть волнению. Они
волнению
создают,
или вот, ране зажить,
да, новую,
как бы поворачивая,
волну,
вот, я,
да,
не знаю, там нож какой-то в этой ране или что-то такое. Ну, в общем, да.
Расковыривая, да, как бы все это. Понимаете, в чем проблема?
Расковыривая.
А тот человек, он уже, так сказать, живет в какой-то другой реальности. И он вообще-то не сильно заботился о вас.
Потому, да, он, что может быть, даже и не понял, как сильно он ранил.
Во-первых,
он может даже не думать.
Да, это одно из очень таких частых явлений, когда люди совершенно не потому что мы обратную связь им не даем, они и даже и не почувствовали, но они не поняли, что они наговорили или сделали что-то болезненно. Они считают, что они делают благо. Например, человека там от какого-то зла, от греха, зависимости, чего-то там спасают. И тем самым, так сказать, вот такие вот вещи делают болезненные. Но ведь он-то этот человек, а если это сделано тем более умышленно, со зла сделано, то тем более он о вас не заботится. Он не заботится обо мне, потому что он, ну, злой человек, плохой человек, нехороший в данный момент. Был. Был, заметьте, тоже очень важная вещь. Был в тот момент. Он уже живет по своим каким-то правилам, и он продолжает жить по своим правилам. Во-первых, он может уже измениться. Он уже может раскаяться. Вообще жизнь его может поломать Божьим вмешательством, как это часто бывает, очень сильно. И человек начинает некоторые вещи осознавать. А мы всего прежним видим, прежним чувствуем. И живем вот так вот.
Ты знаешь, это очень интересно, что ты сейчас говоришь. Дорогие друзья, посмотрите, что получается. Прав наш пастор. Человек мог измениться, да, уже 20 раз. А мы как бы все помним его, вот как бы кадр застыл в нашем сознании, да, мы помним как бы вот, вот того, а он уже другой стал. Это с одной стороны, Сергей. А с другой стороны, а если он не изменился, ну, предположим, он вот действительно такой злодей, какой вот он нам представляется, какой он есть. Но тогда, не прощая его, да, мы не простили, мы до сих пор носим себе всю вот эту вот обиду и так далее. Но тогда мы только радуем такого человека, который хотел нас ранить.
Чтобы мы страдали.
Он может только руки потирать. О, как мне удалось ранить-то. Он уже сколько лет прошло, а человек до сих пор корчится.
На долгие годы.
То есть фактически,
вот,
понимаете, что мы делаем с вами?
Вот это большая проблема. Поэтому Бог обращается к нам с прощением. Это мне нужно, конкретному мне, простить того, кого-то там. Это мне нужно в первую очередь. Ради чего? Ради того, чтобы то зло, которое мне причинили, наконец-то умерло. И чем быстрее я прощу, тем быстрее этот удар погаснет, эта сила, энергия удара иссякнет во мне. Ведь поймите, что есть еще иная сторона. Это мои близкие, которые живут со мной. Это мои дорогие люди. Но представьте, если я вот мучусь и болею, корчусь, как сказала Наталья Аркадьевна, во всех этих судорогах болезненных, ну как со мной жить другим моим дорогим людям? Они тоже начинают страдать от этого. Понимаете, они начинают какие-то темы обходить, закрытые, чтобы лишний раз не причинить мне дополнительную боль, потому что у меня тут же все там вспыхивает, потому что оно и так тлеет, там не умирает никак. Ведь это же зло, оно распространяется. Я становлюсь не очень хорошим человеком. Почему? Потому что некоторые делают такие обобщения. Ну, что тут смотреть? Все негодяи. Вот у меня один негодяй встретился, да? И вот теперь все негодяи. Часто ведь бывает так в жизни?
Да, конечно.
Нередко. Как говорят, все мужчины сволочи, да? Или женщины говорят.
Да, да,
там,
да.
Или все мужчины говорят, все женщины такие, значит, подлые существа. Потому что кто-то попал под чью-то горячую руку, и кто-то кого-то предал и причинил колоссальную боль. Если это во мне живет, оно обязательно будет проявляться какими-то внешними действиями, какими-то проявлениями, словами, мучительными какими-то поступками, даже просто отсутствием радости. Прибегают к вам дети ваши, внуки ваши, все радостные, приходят, там еще кто-то, друзья ваши радостные, а вы живете во всем этом. Кому это надо? Ну, а что дальше с прощением? Ну, вот решили мы простить, да? И что, завтра...
Мы уже хотим, да?
Хотим, да. Предположим, хотим уже. Дошли до этой кондиции. Хотя это очень долгий путь, может быть. Решились. Что дальше? Говорим себе, все, я хочу простить. И у нас все зажило на утро. На утро проснулись... Все затянулось, ничего не болит, солнышко сияет, да? Травка зеленеет.
Знаешь, я думаю, что здесь дело не в том, что мы себе говорим. Просто когда мы действительно хотим, то тогда оно прощается, и прощается, в общем, довольно быстро и легко. Но если в нас это желание есть, оно сильно в нас. Вот, если мы просто говорим себе, то тогда надо от слов, как бы, чтобы мы вот действительно это хочу, чтобы оно внутри нас стало вот это существовать, вот это хочу.
Так в том-то и дело, что сила желания, она тоже различная. Я вроде бы хочу, но как-то не очень сильно.
Но часто мы вот это хочу, когда не очень сильно, это скорее на уровне понимания того, что мне это было бы полезно, и на уровне слов. Когда мы скорее говорим то, чего пока еще нет в нас.
Да, надо. Но ведь Господь говорит, надо простить. Ну вот надо. а вопрос «хочу» еще не решен до конца. Вроде бы как бы и хочу. Это тоже целый процесс, понимаете? Вот как все сложно. Если люди вам говорят, что «я тебя прощаю», это очень часто лукавство. Желание выглядеть лучше. Как-то вот такая ложная святость. Уж лучше говорить человеку, что я постараюсь тебя простить, я хочу тебя простить, я пытаюсь тебя простить, дай мне время. И действительно, когда кто-то вот считает, что, допустим, кто-то кого-то предал, вот в семейных отношениях, да, вот измена какая-то, да, очень болезненная вещь, очень гадкая, скверная вещь, вот бьющие в самую глубину, в самое сердце, потому что люди были открыты, люди были ну, распахнуты, и вдруг вас вот так вот. Это очень непросто. И если человек действительно осознал свою вину, а такое бывает нередко, и он действительно кается, и вот он говорит, вот ты меня не прощаешь, я вот, вот я тут, или он, или она говорит, я вот тут уже прошу прощения у тебя, все, вот, а ты меня не прощаешь. Но это же не может произойти завтра. Многие не понимают. Начинают обижаться. Ты такой или ты такая, значит, вот гордая, ты такая вот упертая или упертый. А есть еще доброхоты, которые подходят и говорят, ну ты же должна простить. Или ты должен простить. Ну как же Бог говорит, ты должен простить. Они так с легкой руки, у них-то ничего не болит, они-то ничего не прощают такого, им что за проблема? Они вот приходят, как законники такие, и констатируют факт, ты должен или должна простить. А в реальности-то так не получается. Нужно время. Даже обычные физические раны не заживают за один день, а чем они серьезнее после разных операций, там, так сказать. А когда измена была, например, так это как разорвали человека. То они были вместе, а потом раз разорвали. Представляете, это какая ранище колоссальная. Когда же она зарастет? Нужно время. Время, восстановление доверия и прочее, прочее. И вот этот путь мы проходим, чтобы захотеть даже простить. А потом вроде бы как бы и захотели. А возвращается боль, обида возвращается, слова какие-то возвращаются, какие-то мысли, воспоминания. И я снова должен принимать это решение внутри себя, что я все-таки хочу простить этого человека. И просить, и молиться Богу, чтобы Бог давал силы освободиться от этой горечи, от этой боли. Помог принять прощение, помог принять и прощение, и раскаяние, осуществить прощение, принять раскаяние от другого человека. Ведь как он принимает наше раскаяние еженочно и ежедневно, когда мы приходим, ну, в общем, не в лучшем состоянии к нему, согрешая. Вот уж кто-кто спец в этом вопросе, уж кто-кто гений в области прощения, можно так сказать, так это наш Господь, к которому мы всегда приходим вот за этим же самым прощением и уверены, что Он сможет нас простить, что Он может нас простить. А куда же еще идти-то? Не к кому больше идти. Только у Него абсолютная любовь и милосердие. Только Он истинное раскаяние может увидеть и принять по-настоящему. А люди даже истинного раскаяния никак не могут долгие годы принять и понять. Даже так происходит. Вот ведь как интересно.
Вообще, мы, конечно, удивительные существа. Когда что-то делаем мы и в отношениях других людей, и пред Богом, ну, мы думаем как, что ну, мы попросили прощения, и все, и хватит, да? Ну, мы сказали же, что мы жалеем.
А иногда даже люди не просят прощения, а им говорят, ну, вы должны же его простить там или ее простить там кого-то там.
Нет, ну это да. А бывает так, когда мы сами виноваты.
Да. Мы думаем, что все.
Ну мы же находим кучу оправданий, во-первых, для себя. Но с другой стороны, ну ладно, ну если задел там, извини. Да так? Ну извини. Вот, к Богу приходим вроде бы... Да даже у нас вопрос-то был такой, да? А что же тут? Сегодня как раз мы же говорили, а вот есть грех не к смерти, так что же значит, Бог не всех прощает? Как это вообще он такой, сякой раз и таки, в чудо он не все прощает-то нам, да? Ну, так не было написано, но я имею в виду, тоже же, в общем, какой-то такой элемент в этом присутствует. Да, это что такое вообще?
Ну да, почему
что есть какие-то грехи, которые он нам не прощает. То есть, понимаете, вот мы себе как бы легко позволяем вот это все, да, а к Богу у нас самая высокая такая планка стоит, да, что а вот а он просто обязан нам все прощать. Ну, ты знаешь, вот, Сергей, вот если даже мы вернемся к Библии, то, ну, ну, не знаю, там, может быть, недели две назад, может быть, три, уже сейчас не помню. Я просто сейчас вспомнилась даже притча о блудном сыне, да полно можно примеров привести из Библии. Мы же очень легко можем себя соотнести фактически с любым. Я почему про эту притчу вспомнила о блудном сыне? Потому что каждый из нас – это вот такой блудный сын, который возвращается к Богу, к Отцу своему. Ну, ну каждый, нет ни одного верующего человека, который бы про себя сказал, что нет, а я не блудный сын.
Да еще не по одному разу, я бы сказал.
Да, и не по одному разу. Вот, и как раз и Никита об этом говорил, что как же так, вот люди были с Богом, и Бог такой прекрасный, а потом вот уходит, да, а потом вот возвращает. Но Сергей точно так же, по-моему, Ираклий тогда писал, я прям даже имя запомнила, прям врезал мне в память, писал о том, что он себя еще соотносит и со старшим сыном, и находит в себе и такое тоже, что вот часто бывает такое, что вот не хочу принять, вот человек вроде бы Бог его принимает, а я не готов, а я не хочу принять. И это правда. И каждый из нас, ну, не всегда, но в какие-то минуты мы такое тоже можем найти в себе. И любой другой. И с этой точки зрения очень интересно получается, что Господь распятый на кресте, измученный вообще, да, замученный людьми, молит Отца, прости им. Они не понимают, что они делают. А мы, каждый из нас, грешник, и каждый из нас, наверное, обидел не одного и не двух человек.
И не сильно замученный.
А очень многих.
Я бы сказала, и не
сильно
замученный.
Так сказать, переживающий по этому поводу, да?
Да.
А мы, когда нас обижают, мы просто возводим это в ранг какого-то такого, что вот это прямо вот как раз то, что мы бы, наверное, назвали грех смерти, который простить невозможно.
Да,
вот
это простить против нельзя. Нас всегда совершается не меньше, так сказать, чем вселенское зло. Вот как-то
понимаешь, мы с этой точки зрения вот абсолютно те самые, как это, слуги, которые вот притчи есть, когда царь прощает одному из своих слуг какой-то огромный долг, что он там лет за 300, если бы он жил там и работал бы.
Просто астрономический,
на царя,
да, астрономический.
Не смог бы его выплатить, понимаете? И царь ему прощает, отпускает его. А он, выйдя на свободу, своему другу, такому же, как он сам, не может простить какой-то, ну, совсем мелкий какой-то долг. Это как бы вот за день работы, если один день поработать, и вот как человек тебе отдаст полностью свой, так сказать, вот этот заработок, он с тобой рассчитался. И он не хочет ему простить и отправляет этого своего приятеля в тюрьму. И тогда, когда вот царь узнает об этом, он его обратно, значит, отправляет в тюрьму и говорит, что пока не выплатишь вот этот свой колоссальный долг, не выйдешь. Как бы я тебя, так сказать, наказываю. Вот я тебя сначала простил, но раз ты так поступил, это просто иллюстрация к словам Христа, что если мы не будем прощать тем, кто согрешил против нас, и Отец Небесный нас не простит. Вот это поразительное явление. И я думаю, как же так, Сергей, получается, что мы все одинаковы, ну просто там в разных странах мы грешим, да, но по большому счету в этом плане мы все одинаковы. И мы так цепляемся за свое право не прощать. Это потрясающе просто.
Да, в этом-то вся и сложность.
И по в смысле, всей... за свое право, как мы это видим.
Ну,
не
конечно,
как Бог, а как
конечно.
Мы это видим.
Именно как мы это видим. И мы считаем, что наше видение, оно, так сказать, самое правильное. Ну, мы же уже живем не одно там тысячелетие на Земле, да? Мы же лучше знаем. В том-то все и дело. Что, будучи изуродными грехом, мы вот воспринимаем все не так, как оно должно быть. Отсюда и Божьи советы, они имеют огромный вес. Поэтому нужно и, ну, прислушиваться к Божьим словам. А мы все эксперименты строим. Ну, что ж, жаль, если будем продолжать. Время наше подошло к концу. Спасибо вам, друзья, за замечательные вопросы. Храни вас Бог. Дай Бог вам мудрости и силы. Встретимся.